Иисус воскрес. Воистину, это неоспоримый исторический факт. И мы это знаем даже из того, как Он работает в нашем сердце. Я рад вас приветствовать в это воскресное утро. И хотел бы предложить к изучению тот текст, который мы начали изучать. Это послание к Коринфянам. 3 глава, 18 стих и продолжение 4 глава с 1 по 6. Я прочитаю. «Мы же все открытым лицом, как в зеркало взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Мы много знаем и слышим проповедей о славе Божией. И действительно, это единственная личность во Вселенной, которая достойна славы и прославления, и достойна, чтобы об этом как можно больше говорили. Все псалмы, вся книга псалмов, она говорит о славе Божией. Она целиком показывает Иисуса Христа в славе, Иисуса Христа как Бога. Она показывает Бога, сотворившего небо, землю, и перед Ним только стоит поклоняться. 8 псалм, 2-4 стихи. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Когда взираю я на небеса, Твои дела Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил». Заметьте, что слава Божия, достаточно неоспоримый факт, она явна как для верующих людей, так и для неверующих. Неверующие люди тоже могут видеть славу Божию. Верующие люди ее видят и ощущают намного острее, и они знают, что с этим делать. Послание к Римлянам, Павел говорит такую мысль, «Ибо невидимая его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимых, так что они безответны». Люди видят силу, люди видят славу, которую Бог проявляет в том, что Он сотворил вокруг них, но не возблагодарили Его. Неведение о Боге – это один из самых сильных инструментов, которым сатана обольщает этот мир. Неведение, люди, которые общаются с неверующими людьми, они знают, что в основном понятие о Боге люди строят на своем понимании, о невежестве. Когда есть священная книга, Писание, к которой можно обратиться и узнать о Боге, то многие люди предпочитают свое личное мнение о Боге. Есть такое мнение сейчас, что есть ученый мир и есть мир апологетов, который защищает Писание, и ученый мир нападает на Писание. Но буквально в 18 веке, в 18 столетии отцы вот этого наук многих, которые сейчас появляются, они были очень глубоко верующими людьми. Например, отец современной микробиологии Пастер, он в своих трудах писал такие мысли: «Чем более я занимаюсь изучением природы, тем более останавливаюсь и с благоговением в изумлении перед делами Творца. Я молюсь во время своих лабораторных работ». Близе Паскаль, который был признан третьим математиком в мире, одним из самых выдающихся математиков, говорит: «Смирись, немощный ум, умолкни, немыслимая природа, познай, что человек – существо бесконечно непонятное для человека, и вопроси у твоего владыки о неведомом тебе истинном твоем состоянии, послушай Бога». Знаете, что обвиняет этих людей? Они не жили в 20 веке. У меня огромный список людей, которые ученые, с сильными именами, которые положили основания многих наук, но они все не жили в 20 веке. Почему в школах известен такой личность, как Паскаль, его употребляют его формулы, его мы, но в школах не проговорится о том, что это был глубоко верующий человек. Во многих университетах те люди, чьими трудами мы пользуемся, никто не знает о том, что это истинно верующие люди были. Есть еще один аспект, более значительный, это когда мы уже верующие знаем славу Божию, мы видим ее, мы знаем, что Как говорит Иоанн, Бога не видел никто никогда, единородного Сына, сущего в недре Отчим, Он явил. Бог явил Себя через Сына. Бог показал Себя людям через Сына. Бог сделал Себя осязаемым через Сына. Но Он на этом не остановился. Он призвал нас к Сыну. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день». Иоанна 6 глава. Бог не только нас привлекает ко Христу, Он обещает хранить нас и воскресить в последний день. Самое большое, что мы можем, что может сатана сделать в этом мире для всего мира, это сделать человека не знающим Бога, человека не интересующимся Его славой, Его силой. Давайте перейдем к тексту, понимая, что слава Божия явлена для всех людей. Второй стих. «Представляя себя совести каждого человека перед Богом». Когда я разбирал пятый стих, Павел говорит интересную мысль. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». Интересная мысль. Если я проповедую себя, мне тяжело представить себя перед другими людьми, потому что я знаю, что я грешен. Я знаю, в каких местах я ошибаюсь. Но если ты проповедуешь Христа распятого, то тебе проще встать перед людьми. Ты говоришь не о себе, ты говоришь о Христе, ты открываешь Его славу, Его силу. Павел говорит, что мы рабы ваши. А фактически Павел говорит, что он на служении этих людей. Он пришел в эту церковь, он ее насадил, он общался с этими людьми, он молился за этих людей, он переживал за этих людей. Но это рабство его не ради того, чтобы эти люди его славили. Это рабство ради Иисуса Христа. Этим он открывает Иисуса Христа. Почему? Потому что он пережил встречу с Богом. И Бог поменял, преобразил его. Это мы прочитали, не зря мы начали читать с 3 главы 18 стиха. «Мы же все открытым лицом, как зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». То есть меняемся в этот образ. И именно в контексте этого надо рассматривать 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы, воссияет свету». Посмотрите. Потому что Бог – это Его желание, это Его воля, это Его намерение. Потому что это Бог – Творец Вселенной, повелевший из тьмы воссиять свету. Самая первая глава Бытие, 3 стих. «Ибо Бог сказал, да будет свет, и что стало? Свет». Все, что сказал Бог, то что-то осталось, что-то замедлило, что-то не произошло? Нет, все, что Бог сказал, то произошло. Он говорит, Бог, который всемогущий, который всесильный, Он сотворил свет, Он сотворил все. Он захотел просветить наши сердца. Это Его было желание. И именно Бог озарил мое сердце. Павел приводит очень четкое доказательство, что Бог всемогущий может озарить, или один из вариантов перевода, воспламенить сердце. Зачем Богу это нужно? Ну зачем Богу брать человека, например, Павла, и воспламенять его сердце? Потому что он понимает, что без его работы над моим сердцем, без его работы со мною, я свое сердце не зажгу. Я не смогу его подпалить. Бог прекрасно знает, что я абсолютно беззащитен перед этим. Поэтому это его действие, суверенное действие над моим сердцем. Зачем это Богу нужно? Чтобы преобразовать нас в его славный образ. Не в тот, который мы себе представляем, не тот, который мы себе рисуем в голове, а тот, который представил себе Бог. Как он это делает или посредством чего? 6 стих. Познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. То есть славу Божию можно не только видеть, а ее можно и нужно познавать. Это очень сильное слово. Оно фактически означает стать единым с этим. Когда мы что-то учим, это одно. Но когда это истина или знание становится нашим единым, нашим целым, когда мы полностью понимаем, о чем мы говорим, это фактически от нас не оторвать. Один из переводов. «Потому что Всевышний, сказавший, пусть и тьмы воссияет свет, и Сам есть тот свет, который светит в наших сердцах, давая нам знание славы Всевышнего, которое видимо». Посмотрите, что и в 6, и в 18 стихе от созерцания славы Его, которая выражена в лице Иисуса Христа, Павел говорит, мы преображаемся, мы меняемся в Его образ. Но как мне, человеку 21 века, смотреть на славу Божию? Как мне, человеку, который живет в веке, где воспевается похоть, где фактически все вокруг меня направлено на то, чтобы удовлетворить любые желания плоти, любые желания. Когда допускается, что Бог это тот же Аллах, тот же Мухаммед, тот же Будда и кто угодно, они уравниваются все под одну гребенку, потому что так удобно. Как мне взирать на славу Божию в лице Иисуса Христа? В Священном Писании ясно открыты атрибуты Бога. В Священном Писании ясно показана слава Всевышнего Бога или Всевидящего Бога. Бог, который видит все и всегда. Бог к Аврааму обратился со словами «Ходи предо мною и будь непорочен». Слово «предо мной» означает, когда у вас маленькие дети, вот они идут перед вами, вы держите их за руку, чтобы они не упали. Вот это перед ним, перед Богом. То есть все, что я не делаю, все, что я не говорю, я знаю, что Бог стоит сзади меня и вокруг меня, Он меня объемлет, и Он знает прекрасно все. Если я осознаю это и понимаю это, то в зависимости от этого, каково мое поведение. Бесконечная мудрость. Я знаю, что Бог задумал и совершил дело спасения. Я знаю, что Бог прекрасно и лучше меня знает, что для меня нужно и важно сегодня и завтра. Это абсолютная безграничная доверенность Богу. Бог совершил за нас спасение. Ефесянам 3:10. «Дабы ныне соделалось известным через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. Даже власти на небесах поражены от Божьей мудрости, которую Он проявляет через Свою церковь, через людей, которых Он поменял, которых Он уже преобразил. Еще одно качество, взирая на которое я преображаюсь, Его всемогущество». Я понимаю, что Бог способен сотворить все, и Бог всемогущий, и Он верный Своему Слову, как относительно благословений, так и относительно и наказаний. Бог всемогущий в Своем Слове. Верен ли я Своему Слову, когда я даю какие-то обеты, когда я даю какие-то обещания? Верен ли я Своему Слову? Или я взял и забрал назад? Еще одно качество, взирая на которое, это любовь. Бог есть любовь. Любовь изгоняет всякую ненависть, всякую зависть. Мы слышали прекрасную проповедь о том, что такое любовь и как она проявляется. Любовь – это действие, это не чувство. Бог дал Сына Своего как пример для нас, как эталон того, чему мы должны подражать, на что мы должны смотреть. Если мы знаем, что Бог, Иисус, был человеколюбивый, могу ли я прощать других людей? Взирая на то, какой Он, и понимая, что я могу прощать, я должен прощать. Это проявление любви. Прощаю ли я? Бог был жертвенным. Как я отношусь к жертвенности, которая у меня? Жертвенный ли я или нет? Бог был посвященным. Иисус Христос, Его служение здесь на земле, это не было Его хобби или занятием на время. По воскресеньям, по пятницам, по четвергам. Он этим занимался постоянно. Это было Его служение. Когда человек служит в армии, он 24 часа в сутки, все 2 года находится в армии. Он на служении. Когда вы приходите на работу, вы на работе, вы на служении. Иисус Христос находился в этом постоянно. Как я отношусь к своему служению? Это мое part-time или действительно я отдаюсь этому полностью? Насколько славен в моей жизни Бог Иисус Христос? В принципе, то, о чем говорит этот стих, это духовный рост. Все, о чем говорит здесь Павел, он говорит, мы встретились с Богом и переживаем духовный рост, мы меняемся. Мы же открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся. А в другом переводе изменяемся, становимся все больше похожим на Него. На английском это are being transformed. На греческом это метаморфоза, изменение, преображение, быть превращенным или преображенным. Это говорится о духовном росте. И заметьте, что духовный рост не зависит от стажа. Можно 20 лет ходить в церковь, но не иметь духовного роста. Это все равно, что 20-летний человек будет ходить в детский садик. Это не зависит от ваших знаний или мудрости. Можно выучить все стихи в Библии, говорящих о любви. Можно? Ну, конечно, можно. Ответьте мне на вопрос, что проще, найти и выучить или начать любить? Ну, начать любить, естественно, сложнее. Для начала нужно смириться. Для начала нужно понять, что человек... Объект нашей любви такой же, как и я. Я не выше его, не хуже и не лучше. Он такой же, как и я. Бог не призывает нас к тому, чтобы заучивать наизусть стихи. Он призывает нас к тому, чтобы применить эти стихи. Вот что значит взирать на Его славу. Ясно, осознанно осознавать, что Бог говорит в Священном Писании для меня сегодня и как я это могу применить сейчас. 1 Коринфянам 3 глава, с 1 по 3 стих. «А я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Почему не плотские? Это церковь в Коринфе. Это сильная церковь, одаренная дарами, сильными дарами, одаренная большими, там, огромное количество людей. Это церковь, которая старается жить правильно, там, это действительно очень сильная церковь, большая церковь, но с огромными проблемами. Посмотрите, он говорит, я питал вас молоком, почему? Вы еще были не в силах. Теперь он говорит, да вы и теперь не в силах. Вы до сих пор остаетесь в том же состоянии, в каком я вас оставил. Вы до сих пор это можете делать. Почему вы плотские? За интересный вопрос, а не плотские ли вы? Вопрос риторический, не требующий ответа. И Павел тут же отвечает, потому что в вас до сих пор проявляется плоть. То есть, что такое духовный рост? Это побеждение духа над плотью. Как мы увидели из этих стихов, что в принципе духовный рост это достаточно видимая или осязаемая практика для окружающих. То есть, если во мне живет Дух, если действительно я встретился с Богом, если действительно я знаю Его, я умею с Ним общаться, то это будет видно другим. Павел конкретно об этом говорит. Он говорит, я вижу, что у вас ссоры и распри. Если в человеке преобладает любовь Божия, в нем не будет ссоры и распри. Ему не с кем ссориться, ему незачем делать эти распри, ему незачем иметь разногласия. Он любит ближнего, он не учит стихи, он их любит. Он реально на практике это понимает. Видеть Иисуса Христа так, чтобы видеть в нем Бога. Понимать, что Он есть всемогущий Бог. Он спустился на землю именно для этого служения. Он нас призывает именно к этому. Учиться созерцать славу во Христе Иисусе точно так же, как мы раньше целиком и полностью предавали наши помышления о мирском. Целиком и полностью, как мы раньше стремились удовлетворять свои потребности. Дух нас должен искать славу Божию во всем. В каждом проявлении, в каждом слове, в каждом общении с другими людьми. Молитва – это самая важная помощь и средство, как увидеть славу Бога. Мы фактически сейчас повторяем то, что мы говорили на других проповедях. Надо молиться, как молился Давид, например, «Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя». По Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безвидной. 62 Псалом, 2 стих. Мы с вами говорили о важности и о силе этой молитвы. Подобно как молился Павел у Ефесской церкви, дабы просветил очи сердца, дал духа премудрости и откровения к познанию славы Божией. Слава Божия – это вполне осязаемая вещь. И осязаема она, первая, в Священном Писании, когда мы знаем, какой есть Бог. И второе, осязаемое в моей жизни, когда я вижу, как я преображаюсь. Наша обязанность и честь в том, что созерцая Его славу, изменяться в Его образ. Но для многих это осталось чуждым и им незнакомым. Подобно как Иисус обращается к фарисеям, Иоанна, 16 глава, 2-3 стих. «Изгонят вас из синагог, даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он служит Богу». Мы с вами прекрасно знаем, что убить человека – это грех. Подождите, человек думает, что служит Богу, и что делает? Убивает другого человека. Фактически он нарушает заповедь. Он отнимает жизнь, которую не давал. Почему? 3 стих. «Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня». Подобно им сейчас люди могут заниматься самообманом, говорить, что я люблю Бога, но как можно любить того, кого никогда не видел, с кем никогда не общался? Вы не можете любить человека или какую-то вещь, которую вы никогда в жизни не видели. Поэтому ни одно изображение, сделанное человеком, не в состоянии передать личность Иисуса Христа. Ни одно изображения или объекты, или какие-то виды воскресения, виды Его славы не способны передать Его славу, не способны этого сделать. Они не способны поменять другого человека. Только Евангелие может поменять человека. Бог по Своей великой милости озарил наши сердца к познанию славы Его. Он зажег этот свет внутри нас. Человек, идущий по жизненному пути, то включая, то выключая свет, рано или поздно собьется. Только тот, у кого свет постоянно горит перед ним, способен дойти до конца. Незнание Бога – это то, чего добивается сатана. Если я не пережил встречу со Христом, если я не пережил это общение с Богом, я не нахожусь в постоянном контакте с Ним, а только от случая к случаю я не могу рассказывать о Нем. Я могу говорить общие фразы, общеизвестные фразы, но передать того, чего я не имею, я не могу. Поэтому необходимо прибегать к фокусам, необходимо прибегать к разным уловкам. Если я не знаю, о ком я говорю, мне необходимо завлекать человека тем, на что человек ведется. На музыку, на интересные истории, на все что угодно. То, что привлекает человека, мы поставим это, и он будет приходить. Но именно из-за этого он будет ходить дальше. Если мы расскажем человеку о Боге, откроем Христа, тогда он будет приходить из-за Христа. Бог, если поменяет его сердце и просветит, тогда он будет приходить из-за Христа. И он придет ко Христу. Но это при одном условии. Я знаю, о ком я говорю. Если я не молюсь о тех, кому нужен Бог, я не могу при встрече рассказать о нем. У меня есть дедушка, он очень умный дедушка. Он директор школы по математике, преподаватель. Он очень умный. Я от него могу почерпнуть много вещей. Но он меня не может научить молиться, он никогда не молился. Он меня не может научить изучать Писание. Почему? Он никогда не изучал. Он читал, он смотрел, он примерно знает. Но научить изучать он меня не может. Почему? Нет навыка. Так если у меня нет навыка общения с Богом, я могу говорить сколько угодно о том, что, как и где нужно молиться. Я могу говорить о том, как угодно, как нужно изучать Писание. Если я никогда в жизни не взял, не поизучал, не потратил часы и время, я не могу другого научить. Священное Писание, Иисус Христос через Священное Писание призывает нас именно к тому, чтобы что делать? Идти делать учеников, идти искать кого? Тех, которые потеряны в этом мире. Третий стих говорит о том, что, третий, четвертый, о том, что есть люди, которые не примут, есть люди, для которых закрыто. У меня интересный такой вопрос. Когда человек проповедует или когда вы говорите другому человеку о Христе, вы знаете, закрыто ему или открыто? Нет, вы не знаете. Кто знает? Только Бог знает. Судя из этого, из этих текстов, если у меня нет того, что передать, то я могу передавать сколько угодно, оно не передастся, у меня этого нет. Если я не знаю, что я, ну, если, грубо говоря, так, если я не молюсь о том, чтобы Бог мне завтра послал человека, если я не молюсь о том, чтобы этот человек принял Христа, о погибшем мире, если я не молюсь, я могу сколько угодно говорить об этом. Моего переживания об этом нет. Именно в этом проявляется любовь. Сейчас мы будем молиться. Я бы хотел задать несколько вопросов к молитве. Знаю ли я, в кого я меняюсь? Знаю ли я хотя бы следующий пункт? Вот через неделю, через месяц. Я знаю, с чем я сейчас борюсь. Дела плоти известны. Мы прекрасно знаем наше состояние, каждый. Мы знаем, что в нас неправильно, почему это неправильно. И более того, мы знаем, как это изменить. Знаю ли я, в кого я меняюсь? Что во мне неправильно? И как это должно быть изменено? За кого я молюсь в моей тайной комнате? За кого мое сердце воспламеняется каждый раз? Есть ли эти люди в моей жизни? Славен ли в моих глазах Христос? Понимаю ли я Его славу? Вижу ли я ее каждый день? Вижу ли я через Христа Отца? Это единственный способ увидеть Отца. Бога никто не видел. Он явил Сына, чтобы его видели. Размышляю ли я о Божьей мудрости, о Его справедливости, о Его святости? Осознаю ли я, что созерцание Его славы будет моим вечным занятием на небесах? Если я не научился заниматься этим здесь, то как я этим буду заниматься там? У Джона Пайпера есть книга, называется «Бог и есть благая весть». Он задает интересный вопрос в этой книге. Важнейший вопрос для нашего Поколение заключается в следующем. Если бы вы попали на небеса, где пребывают все ваши земные друзья, где можно вкушать все ваши любимые блюда и предаваться любым им занятиям, созерцать все когда-либо прекрасное, сотворенное в этом мире, иметь физические наслаждения, где нет никаких болезней, никаких конфликтов между людьми и стихийных бедствий, но нет Христа. Были бы вы удовлетворены этими небесами? Ответ на этот вопрос четко покажет вам, чего вы ищете и как вы этого ищете. Давайте помолимся.